Аллилуйя. Слава Господу. Прекрасный Божий день. Когда смотришь в окно, кажется, весна пришла, да? Солнышко. И Бог благословляет нас каждый день, даже в холодные, в морозные, в дождливые дни, потому что всякая природа, всякая погода от Бога, и это прекрасно. Иногда человек не любит осень, потому что дождливая. Но я вам скажу, и птицы не любят осень. Смотрю в окошко, и листья упали, и гнездышки остаются голые. Ну, прямой доступ для хищных зверей, для хищных птиц. Гнезда оголяются. И так и мы в нашей жизни, если мы живем в сырую, духовную сырую погоду, мокрую погоду, не Божью погоду, духовную я говорю, то мы оголены, и всякий хищник, то есть всякая сила злобы поднебесной, она приходит и в нашу жизнь, и в наши дома, в наши семьи, и разрушает, разоряет нас. Но когда солнышко все цветет и благоухает, я говорю о духовном солнышке, а солнце кто у нас? Бог есть солнце. И когда мы под его лучами, то ну кто может прийти и разорить тебя, обожжется. Правильно? Поэтому защита Божья. Но и когда Бог нас хранит, мы не должны забывать о том, что и мы должны бодрствовать, что и нам не надо расслабляться. Да? Как там есть такая поговорка? На Бога надейся, а сам не плашай. С одной стороны, правильно, а с другой стороны, ну, может быть, чуть-чуть и неправильно. Но в любом случае мы должны бодрствовать. Мы должны уповать на Бога, что Его защита всегда с нами, но расслабляться нам нельзя. Потому что если мы не будем заботиться сами о себе, то рано или поздно дьявол придет и разорит нас. Он сокрушит наш дух, придет разочарование, мы просто упадем. Поэтому будем бодрствовать. Аминь. И будем беречь себя, чтобы не упасть. Хорошо? И проповедь моя так и называется сегодня. Береги себя, чтобы не упасть. Береги себя, чтобы не упасть. Отец Небесный, благослови нас познанием Твоей премудрости, чтобы слово, которое Ты даешь нам на сегодня, чтобы оно пришло в каждое сердце, чтобы мы жили по слову Твоему и хранили себя, чтобы не отпасть от Тебя, Господь, но чтобы всегда пребывать под Твоей рукою, в Твоем присутствии, под водительством Твоего благословенного Святого Духа. И благослови нас познанием и сегодня. Во имя Иисуса Христа молим Тебя. Аминь. Итак, береги себя, чтобы не упасть. В первом послании к Коринфянам есть очень прекрасные наставления апостола Павла, церкви, Божьей церкви. И это относится и к нам, и сегодня. Потому что Писание, оно, если это послание к Коринфянам, то это не означает, что нас оно не касается. Это не значит, что только для Коринфянам оно писалось. Оно касается конкретно и нас, и сегодня. Аминь. Поэтому все Писание, оно богодухновенно. Писалось людьми, но Бог вдохнул свой дух в этих людей, чтобы они писали то, что те откровения записывали, которые Он им дает. И апостол Павел, он очень хорошо знал закон. Он очень хорошо знал историю. Он очень хорошо знал Моисея, он изучал Тору. Это пять книг, первые книги, пять книг Моисея, первые пять книг нашей Библии. Это Тора. И он очень хорошо изучал работы мудрецов, когда Бог говорил Израилю, то, что они записывали. Это все сохранено, и Павел все это изучал. И он готовился стать священником, и на следующий год его готовили, чтобы он был первосвященником в Израиле. Он был учитель закона, он был исполнитель закона, прекрасный. Но пришло время встретиться с Иисусом Христом. И он все свое целеустремленность, свою верность, он направил ее правильно. Потому что он шел против Церкви Божией. Но встреча с Христом изменила его, и он остался в тех же знаниях, но тем знаниям он добавил еще и мудрость Божью, мудрость Иисуса Христа. И он, зная историю, видя, что происходило, он писал впоследствии для нас и для церкви, что все то, что было, это даны были как образы нам на учение и наставление. И он уже прекрасно в тех образах, он видел духовные вещи. То, что он не видел до встречи с Иисусом Христом, он подчинялся закону. Но встреча с Иисусом Христом изменила его отношение к закону. Он не перестал соблюдать закон, но он стал его видеть по-другому. Так как мы должны видеть его сегодня, потому что мы встретились со Христом каждый в свое время. Аминь. И мы должны это понимать. Итак, в первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет, в 10 главе с 1 по 12 стих. Мы сегодня этот отрывок разберем полностью и увидим, что он нам, чему он нас учит. Итак, 1 Коринфянам 10, 1-12. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море». Ну, вы понимаете, о чем идет речь. Речь идет о исходе Израиля из рабства египетского, и они проходили, и были в пустыне. И мы много на эту тему и проповедуем, вы много на эту тему и читаете, и знаете, и были и ропот, все было. Да? И вот он вспоминает это и наставляет церковь. «И все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». Я хочу остановиться на секундочку. Я хочу, чтобы мы обратили внимание, что он говорит, что все крестились в Моисея и прошли сквозь море. Потому что пройти сквозь море, это означает, что они должны были погибнуть и умереть. Но Бог показал этим чудом, которое он сотворил Израилю, он показал, что он переводит их из смерти в жизнь. Он показал им, что смерть не властна, сила воды, она не властна над ними. Сила войска фараонова не властна над ними, когда Бог с ними. И все они уверовали, ну, здесь написано, они крестились в Моисея, то есть креститься в Моисея, это означает, с еврейского языка в переводе, это означает, они все уверовали в Моисея и подчинили себя ему. То есть и все, они приняли его как своего вождя, как своего лидера. И они крестились в Моисее в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу. О какой духовной пище идет речь? То есть Моисей и Аарон, и были еще несколько человек, которые очень хорошо имели отношение с Богом, и хорошо имели откровение от Бога, и они проповедовали Израилю, они рассказывали им об отцах их, об Аврааме, об Исааке, об Иакове. Они рассказывали им историю, как было сотворено все, и что Бог хотел им стать. То есть у них была духовная пища, не просто мана, которая падала с небес, духовная была. Потому что она была с небес, но она была физическая. Они ели, насыщали и, ну, образно говоря, набивали желудок свой. То есть ублажали себя, чтобы не умереть от голода. Но о духовной пище, когда Павел упоминает и говорит, что они ели духовную пищу, это означает, что Моисей, он был не просто лидер, который их вел, как навигатор, по навигатору вел и куда-то вел. Он их вел из пустыни в землю обетованную, рассказывая и посвящая им, всему народу, Божье откровение. То есть вот это была духовная пища, и также это было одно и то же духовное питье. «Ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог». Понимаете? Все знали, все шли за Моисеем, все шли в землю обетованную, но не о многих из них благоволил Бог. «Ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас, говорит Павел. Это были образы для нас. То есть, другими словами, это были те события, через которые нам надлежало бы научиться и увидеть в этом духовные вещи. Чтобы нам с вами, когда нам открывается истина через Иисуса Христа, чтобы мы понимали, что это не просто был исход из Египта в землю обетованную. Что-то происходило, чему-то они учились, как-то они были наставляемы и питались этой духовной пищей. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были. И дальше Павел перечисляет те недостатки, которые проявлялись у народа Израиля, и которые дошли и до наших сегодняшних дней, которые были и в церкви в Коринфской, и которые были до Иисуса, и которые есть после Иисуса Христа, то есть и в наше время также. И он говорит, а это были образы для нас, то есть наставляющие нас события и образы, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Помните, немногие, все ели одну и ту же пищу, все пили одно и то же питье, и немногие из них, немногим из них благоволил Бог, потому что они были похотливы, и он говорит, не будьте, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Седьмой стих. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить, и встал играть. И дальше он говорит, не станем благодействовать, как некоторые из них благодействовали. И в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали, и погибли от змей. Все эти истории, мы знаем, что это происходило с народом Израиля. Мы знаем, как погибло 23 тысячи человек. Это тогда, когда израильтяне расслабились, перестали бодрствовать и начали совокупляться и с девушками из других народов, с другими племенами, и начали поклоняться ихним идолам, ихним богам. И пришло смешение, и тогда Бог сказал, что так не должно быть. И начали убивать этих людей, которые изменяли Богу, которые были непослушливы, которые уже вошли в это блудодейство или в идолопоклонство. И их погибло множество. И дальше говорит, не станем искушать Христа, как некоторые искушали и погибли от змей. Не ропщите, дальше он говорит, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы. Еще раз говорю, это происходило с ними, но чтобы мы в этом были научены. Чтобы мы, глядя на них, делали соответствующие выводы. Для этого нам дан Дух Святой. Для этого мы понимаем духовное значение всех тех событий, которые происходили. Это не просто история и закон. Это живая вера, которую приобрел Павел, когда встретился со Христом. Это живая вера, которая теперь у каждого из нас. Аминь. Все это происходило с ними как образы, а написано в наставлении нам, достигшим последних веков. И вот поэтому, когда мы теперь познаем все то, что происходило с ними, Павел в 12 стихе пишет, «Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Поэтому я и говорю сегодня, мы должны беречь себя, чтобы нам не упасть. Здесь не идет речь, чтобы упасть где-то, спотнуться или согрешить. Здесь речь идет о том, что можно упасть и отпасть от Бога. И остаться без Него, без Его понимания, без понимания Его любви, без Его присутствия. Поэтому, когда ты под рукой Божией, написано, что они прошли через воду. И 4 стих, который мы читали, написано, что все они ели одно и то же духовное питье. И в книге Исхода, 17 главе, 6 стих, это история, которую вспоминает Павел, она описана там. Мы прочитаем один стих, но вы можете почитать эту всю историю. «Вот я стану пред тобою, говорит Бог». Исход, 17 глава, 6 стих. «Там, на скале, в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских». Вы понимаете, какой это был образ? Когда Бог нам дал Сына Своего, и когда Он сказал, что в Нем мое благоволение, Его слушайте, то у нас нет другого выбора. Иначе мы просто умрем от жажды. Я говорю о духовной жажде. Но к большинству из них, написано в следующем стихе, о котором мы говорим, Бог не благоволил. То есть, другими словами, к большинству из них не было Божьего внимания и благосклонности. К большинству из них. И вы знаете, что в еврейском, дословный перевод на еврейском языке написано, что они не угодили Богу и погибли в пустыне. Их тела усеяно, ихними телами была усеяна вся пустыня. Представьте себе, как минимум 2 миллиона человек. Это минимум. Ну, спорные ведутся дебаты по сей день. Не будем вникать в эти подробности. Идет речь от 2 до 5 миллионов человек, которые вышли из рабства египетского. И многие из них роптали. Многие из них. И ихними телами была усеяна пустыня. Потому что если можно так сказать, они обидели Бога. Они проявили свое невежество к Богу. Богу не надо тебя наказывать, когда ты невежественен по отношению к Нему. Ему достаточно просто отвернуться от тебя и забрать свою защиту от тебя, забрать свою руку от тебя. Когда Библия говорит, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, то это означает, что он только может рыкать на тебя. Но когда у тебя нет Божьей защиты, он обязательно тебя поглотит. И обязательно будет разрушаться твоя вера, будут разрушаться твои отношения с Богом, будет разрушаться твой мир в твоем сердце. Это произойдет обязательно. Оно произойдет незаметно, и очень дьявол, он искусный лжец. Он будет это делать плавно, аккуратно, как говорится, без шума и пыли. Чтобы тебе потом навредить и украсть твою веру. Они не угодили Богу. Как можно угодить Богу? В 14 главе книги чисел, 29-30 стих, числа 14, 29-30. «В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчислены, сколько вас числом, от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся посетить вас, кроме Халева сына Иефонина и Иисуса сына Навина». Понимаете, прошло целое поколение, прошло. И те, кто вышел из Египта, и те, кто вошел в землю обетованную, я говорю по минимуму 2 миллиона. Из 2 миллионов вышедших из Египта в землю обетованную вошло 2 человека. Все остальные, их вошло больше в землю, но все остальные – это те, которые уже родились в пустыне. Это те, не те, кто вышел из Египта. Это те, кто уже был рожден в пустыне по ходу исхода Израиля из египетского рабства. Вот представьте себе, эти тела, они были усеяны в пустыне. Небольшая пустыня. Это не Сахара была. Это была другая пустыня израильская. И Бог говорит, что те, которые роптали на меня, вы не войдете в землю, в ту землю, о которой я клялся. Поднял руку, это он, значит, дал обещание и дал клятву. Вот как бывает, дорогие мои, что множество, а в итоге остается всего лишь считанные. Это очень неприятно, это очень, я скажу, прискорбно Богу, прискорбно. Ведь Иисус Христос, Он умер за каждого человека этой земли. И просто невежественно по отношению к Богу не отблагодарить Его, не прийти к Нему и не идти за Ним. И во втором послании к Коринфянам, 8 глава, 7 стих, Павел, обращаясь к церкви, которая познала духовные вот эти качества, что происходило, он им пишет и говорит, а как вы изобилуете всем верою и словом и познанием и всяким усердием и любовью вашу к нам, так изобилуйте и сею добродетелю. Ну, если вы почитаете дома, можете почитать это послание, 8 главу, с самого начала, там вы узнаете, о какой добродетели идет речь. Там идет речь, я коротко скажу, о том, как люди, они изобиловали любовью, будучи бедными. Имея какую-то нищету, они отдавали последнее, и из последних сил старались помогать другим, и апостолам, и другим братьям и сестрам во Христе. Это было такое, ну, самоотдача. Они действительно были добродетельны. И когда Павел говорит, как и они изобиловали, так и вы изобилуете такой добродетель. И в первом послании Иоанна, в первой главе, 17 стих, написано, что закон, он был дан через Моисея, а благодать и истина, они произошли через Иисуса Христа. Благодать и истина, они пришли через Иисуса Христа. Потому что Израиль, он не знал и не понимал о том, какая... Они знали слово «благодать», но они не понимали сущности этой благодати, потому что они не могли познать истину. Они были под законом, и закон их держал в этих рамках, но нужен был кто-то, кто разорвет эти оковы, оковы религиозные, оковы подчинения букве, и высвободит в них веру. Это был Иисус Христос. Он совершил это для Израиля. И не только для Израиля, Он совершил это для всех людей, и в том числе для Израиля. Поэтому мы, как верующие люди, мы должны понимать, как можно заработать благодать Божью, и как можно ею пользоваться, и что это такое вообще. Не ко всем благоволил Бог. И я вам скажу, что даже многие сегодня верующие люди, которые приняли Иисуса Христа в свое сердце, Бог не ко всем благоволит в итоге. Понимаете? Это неприятно, это прискорбно. Я не хочу никого обидеть. Это вообще не к нашей церкви относится. Всегда улыбаемся, а тут что-то загрустили. Но это так и есть, дорогие мои. Сегодняшнее христианство, если, ну, я не скажу в большинстве своем, ну, очень много таких случаев, которые и вы знаете, и мы знаем, где проповедуется ложь, где проповедуются какие-то заблуждения, какие-то другие теории, лжеучения. И все это выдается под словом христианство. Религиозность в церквях и так далее, и так далее. Традиционность какая-то и... То есть нету свободы во Христе, нету живой веры. Все есть какая-то религиозность, это то, что закрывает двери. И я уверен, что Бог не благоволит туда и не обращает внимания на то, где нету жизни во Христе, свободы во Христе. Во втором послании Иоанна, 1 глава, 2 и 3 стих. Что происходит, когда Иоанн пишет, наставляя церковь? Апостолы, вы знаете, они наставляли церковь, они открывали церкви, утверждали церкви. И вот апостол Иоанн пишет во втором своем послании. «Ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек». Смотрите, как Иоанн говорит. Он не говорит, что с вами истина. Он говорит, истина, она пребывает с нами. И с нами будет вовек. А как они дошли до этого? Он обращается к тем, кто еще не дошел до этого. То есть какой-то уровень, какая-то ступенька своего, ну, образно говоря, своего духовного развития еще не преодолена, и он обращается к ним и говорит: «Да будет с вами благодать и милость, и мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви». То есть с нами уже истина, а с вами пока еще благодать и милость. Мы должны уловить вот этот момент, что когда ты еще находишься под Божьей благодатью и Его милостью, потому что ты еще не созревший, потому что ты еще духовно не всегда можешь понять те образы, ты не можешь духовно разобраться еще с Словом Божьим, Божья милость и благодать, она всегда с тобой. Он не отдаст тебя, если ты идешь за Ним, даже если ты еще чего-то не понимаешь. Но когда ты начинаешь понимать, то благодать и милость Божья, она не то, что бездейственная, ты просто ими перестаешь пользоваться, потому что ты пользуешься истиной, ты повзрослел. Истина, она освобождает тебя, и ты стоишь в истине, и благодать и милость ей не надо проявлять по отношению к тебе, ей не надо проявлять себя, потому что ты стоишь в истине. А истина, она во Христе Иисусе, это значит, ты во Христе Иисусе, тебе не нужна благодать, она нам нужна, да и аминь. Но она тебе не нужна, потому что истина, она освободила тебя от всего, от закона. Ты понимаешь все вещи духовные. То есть ты редко прибегаешь к Божьей милости, потому что ты повзрослел и ты в истине живешь. Это очень серьезно. Я не отвергаю ни милость Божью, ни благодать Божью, нет, ни в коем случае. Какие бы мы ни были взрослые, все равно нам нужна и милость, и благодать Божья. Да и аминь. Но мы должны понимать, что когда ты возрастаешь в своей вере, находясь под благодатью истины, ты должен дойти до какого-то уровня. Это уровень, где ты переходишь от благодати и милости к истине. Поэтому, когда мы начали это Писание, 1 Коринфянам, 10 глава, 6 по 10 стих, там, где апостол Павел начал показывать народу, что они делают и что не надо делать, вот это я хочу, чтобы мы сегодня рассмотрели и вникли в это, и разобрались со всем этим. Итак, 6 стиха, 1 Коринфянам 10, 6 стиха. Пойдем отдельно по каждому стиху. «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Итак, первое, где ты теряешь бдительность, и перестаешь беречь себя, и у тебя появляется возможность очень низко упасть, это когда тебе просыпается похотливость. Глядя на это Писание, о котором мы сегодня говорим, мы сейчас рассмотрим пять составляющих вещей, которые мы должны соблюсти, чтобы уберечь себя от падения. Но я хочу, чтобы вы понимали сразу, что не только эти пять, которые упомянуты в этом отрывке, которые мы сейчас рассмотрим. Основополагающие, я могу сказать, что да, это они. Но помимо них есть еще много-много. Но я даю гарантию каждому, что если ты сегодня из этих пяти составляющих сделаешь правильные выводы и дома будешь упражняться в этих пяти составляющих, все остальное Дух Святой, Он просто проведет тебя через все трудности. Все, что мы не упомянем сегодня, Дух Святой, Он просто тебе покажет и дальше, и будет напоминать, и очищать, и помогать тебе, и хранить тебя. Вот это первое, о чем говорит апостол. Это похотливость. То есть, что такое похоти? Похоть – это когда нет сил справляться с желаниями плоти. Похоть. Они были похотливы. Поэтому я говорю, что похоть – это когда у тебя нет сил справиться с желаниями плоти. Это называется похоть. И вы должны это понимать, что когда ты не можешь справиться с этими желаниями, то ты должен уже понимать, что, что у тебя есть шанс упасть. Тебе надо хорошо, конкретно взяться за свою жизнь, за свои отношения с Богом и привести в порядок эти отношения. 7 стих. «Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить и встал играть». Кто такие и что такое идолопоклонничество, и кто такие идолопоклонники? Это люди, которые вместо Бога в центре своей жизни не ставят собственное «я» или кого-то, или что-то. Это есть идолопоклонники. Это есть идолопоклонники, которые вместо Бога в центр своей жизни ставят собственное «я» или кого-то, или что-то. Я думаю, комментировать можно не комментировать. Вы понимаете это. Когда человек, он может устами говорить, поднимать руки, петь в церкви, но выйдя за пределы церкви, он думает только о себе и забывает об отношениях с Богом. Если его собственное «я», оно выше, если его поклонение каким-то, может быть, вещам, богатствам, материальным благам каким-то, они выше, чем отношения с Богом, это идолопоклонник. Это надо очень конкретно контролировать себя, смотреть за собой. Все твои действия, все твои желания, все твои взгляды, все, чем ты занимаешься, все, что ты делаешь, все, как ты думаешь, каждый из нас, он должен контролировать себя, он должен беречь себя. Иначе у каждого из нас есть возможность упасть. Поэтому Павел и заканчивал эти послания и говорил: берегитесь, чтобы не упасть, если кто думает, что он стоит. Таких людей много, которые думают, что они стоят. Поэтому идолопоклонничество. 8 стих. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. И в один день погибло их 23 тысячи. Понимаете, к чему привела похоть и к чему привело идолопоклонничество? К блудодействию. И это никто из нас не исключение. Если мы позволяем похоти и идолопоклонничеству, обязательно в твоей жизни будет блудодеяние. Обязательно. Дьявол никогда не оставит тебя в покое. Он приведет тебя в этот блуд, духовный блуд. Блудодействовать – это означает или любодеяние, или прелюбодеяние. В первом послании к Коринфянам, в 6 главе, 9 стих, написано: «Или не знаете, что неправедные Царство Божье не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники. Царство Божьего они не наследуют». И там же 13 стих. Перепрыгнем немножко. И дальше он говорит, что пища, она для чрева, и чрево для пищи. Но Бог, Он уничтожит и то, и другое. Нужно ли нам заботиться о своем чреве? Нужно, иначе мы и умрем от голода, правильно? Но я знаю людей, которые об этом заботятся больше, чем о чем-либо. Не могут они, чтобы не кушать. И жуют, и жуют. У нас на работе есть одна женщина, корзины конфет, шоколады, печенье. Целый день жует, жует, жует. Ну, извините, я не смеюсь над полными людьми ни в коем случае. Но вы бы видели ее полноту. Кажется, что ткнешь иголочкой, и она как шарик куда-то улетит. Целый день она кушает. И плачет, там болят ноги, там болит это. Но она не верующий человек. Но упаси Бог верующим быть таким. У нее, если у нее нечего покушать, она себя очень плохо чувствует. У нее чрево для пищи, пища для чрева. Угождение плоти. Нам надо контролировать себя. И в 20 стихе, там же, в этом же послании, перепрыгнем еще раз. «Ибо вы куплены дорогою ценою». Понимаете, мы не можем не следить за собой, как мы питаемся, как мы кушаем, кому мы поклоняемся, кому мы угождаем, кто у нас в центре. Потому что мы куплены дорогой ценою. И поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших. Кушать должны? Должны. Но не заниматься чревоугодием. Очень хорошо ходить в церковь и прославлять Бога, а потом заниматься чревоугодием и говорить, что я же верующий. Такие люди и есть и в христианстве, я уверен. Ну, у нас церкви нету. А на самом-то деле оно-то существует. И это факт, и прискорбный факт. Это люди, которые абсолютно себя не берегут, не понимают, что если они не уберегут себя, у них есть шанс упасть. Быть поглощенными дьяволом. Поэтому надо прославлять Бога и в телах, и в душах. То есть быть человеком и духовным, и заботиться о себе правильно. Потому что и тело, и душа наша, они чьи? Суть Божья. Да и аминь. И дальше мы идем в первом послании к Коринфянам, 10 глава, 9 стих. То, что мы начинали. Следующий пункт. Что происходило с теми образами, и где Павел наставляет церковь, говорит, чтобы вы не были такими, как они, чтобы не погибнуть нам в пустыне. 9 стих. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Что такое искушать? Искушать Бога. Это означает обращаться к Богу с недоверием. Обращаться к Богу с недоверием – это есть искушение Бога. Или с упреком, или с требованием. Все это является искушением Бога. Я уверен, что каждому из вас знакомы такие молитвы. Когда Бог, может не молитвы, может фразы, когда говорят, верующие люди говорят, ну почему так случилось? Ты же обещал. Ты же в Слове Божьем обещал, почему ты это не сделал, почему ты не сдержал свое слово. Мы упрекаем Бога. Это есть искушение Бога. Это есть искушение Бога. И это также способствует падению. Вроде бы незаметно, вроде бы ты справедлив, вроде бы ты ожидал чего-то и не получил. Но в Библии же написано, слово же твое говорит Бог. И ты даже не заметил, как ты уже вошел в это искушение Бога. Поэтому очень важно нам контролировать наши молитвы, наши отношения с Богом. Не просто, как написано, не произноси имя Господа в суете или понапрасну. Да? Но когда мы и произносим его, нам надо контролировать, какой интонации мы произносим по отношению к Богу это слово. Недоверие, упрек или требование. Да, мы можем приходить, разница большая между дерзновением и требованием. Библия учит нас, чтобы мы приходили к Богу с дерзновением, но не с требованием. Потому что, когда мы от Него что-то требуем, Он смотрит и думает, ты кто такой? Хочешь? На. Но я в этом, говорит Бог, не участвую. Хочешь сам? Делай сам. Но я в этом не участвую. Это означает, ты искушаешь Бога. Искушение Бога – это то означает, что ты пренебрегаешь своим спасением. Ты пренебрегаешь кровью Христа, ты пренебрегаешь Голгофским крестом. Это очень серьезно. Мы должны к этому отнестись также с полным серьезным. 10 стих. Не ропщите. То есть мы увидели, что есть похоть, есть идолопоклонничество, 2, блудодейство, 3, искушение, 4, и 5-й момент, который Павел наставляет церковь и нас сегодня, это момент ропота. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Некоторые из них роптали. Ну, из 2 миллионов, 1 988 000 роптали. Осталось только 2. Понимаете? Насколько важно пребывать в единстве, иметь поддержку друг друга, иметь хорошие отношения с братьями, с сестрами в церкви, во Христе. Насколько важно быть открытыми друг другу и не стесняться сказать, подскажи, посоветуй, может, я что-то не так. Нельзя быть своевольным. Нельзя быть какой-то единоличником в обществе. Это очень некрасиво, это не то, что некрасиво, это просто Богу оно не угодно. Богу не угодно. И приходит истребитель, МиГ-29, и истребляет. Итак, не ропщите, как некоторые из них ропщали. Что такое ропот? Ропот – это соблюдение Божьих принципов лицемерно. Это когда верующий человек, он соблюдает Божьи принципы, но лицемерно. Он соблюдает эти принципы только внешне, показывая для других, что он соблюдает эти принципы Божьи. Что он такой хороший, весь белый и пушистый. Но внутренне, либо это внутри человека, либо он это озвучивает, свое несогласие. Это есть ропот. Ропот – это соблюдение Божьих принципов лицемерно, внешне, но внутренне или озвучено, или оно озвученное – это несогласие, внутреннее несогласие. Это есть ропот. Вы прекрасно знаете и понимаете, что есть такие моменты в жизни людей, верующих людей, когда они создают только лишь внешнее свое, такое, ну, праведность свою. Мы видели таких людей. И каждый из вас, я уверен, видел таких. Есть люди, которые создают такой шум иногда в церкви, чтобы привлечь на себя внимание, какой я святой. Они громче всех, может, во время поклонения, они громче всех будут кричать или молиться. Это привлечение внимания к себе. Это внешняя праведность. Внешняя праведность. Но внутри такие люди, как правило, они никогда не были в единстве с Божьей Церковью, с Божьими другими людьми. Это выделение себя перед другими. Внешняя, ну, показательная такая праведность. Они внутренне не согласны. Есть люди, которые просидел всю проповедь и пошел домой и сам себе говорит, нет, я не буду это делать, от меня это не устраивает, я с этим не согласен, меня бабушка учила, меня дедушка учил, а я слышал другого проповедника, а я знаю. И они с этим несогласием уходят домой. А есть другой тип людей, которые после проповеди, они подходят к другим и нашептывают, Да-да, вот очень была хорошая проповедь, но вот тут вот тот момент я был не согласен. Вот там надо было так и так сказать. Одному пошел, сказал, второму пошел, сказал. Это ропот. Это несогласие внутреннее или озвученное. Мало кто приходит ко мне и говорит, я вот тут не согласен. Но есть люди, которые не согласны, которые приходят к другим. У меня один ответ, когда ко мне приходят. Я говорю, давай возьми Библию и покажи, где ты не согласен. Если я не прав, я выйду перед церковью и покаюсь. Да, я не гордый. Многие знают, что это со мной происходило, ну, может быть, один раз, когда мне сказали, я неправильно сказал. Да, можно оговориться, а можно неправильно понять. Но я тоже человек. И однажды один брат подошел и сказал, вот тут надо так и так. Я разобрался, и действительно, я был неправ. Я вышел перед церковью, сказал, братья, сестры, я проповедовал вам то-то, то-то. Так нельзя думать. Правильное толкование так-то и так-то. Все. Человек поступил правильно. Он не роптал. Не роптал ни на пастыря, не роптал ни на Слово Божье, не роптал на Бога. Это полное смирение и правильное отношение. И нам надо следить за собой, чтобы не было ропота. Потому что если ты ропщешь, если ты выражаешь свое внутреннее несогласие или озвучиваешь его, то у тебя также появляется шанс упасть. Поэтому Павел еще раз напоминает. Он говорит, смотрите, кто думает, что он стоит, смотрите, чтобы вам не упасть. Мы должны беречь себя от этого падения. И в послании к филиппийцам апостол Павел во 2 главе 12 по 15 стих он говорит. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но это точно наша церковь, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Не так давно мы говорили, что наше спасение – это не одноразовое действие в жизни верующего человека. И здесь мы говорили о том, что во спасении, помните, чтобы нам возрастать во спасении. И здесь Павел говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. То есть спасение, его надо совершать. В нем надо жить, его надо, за ним надо смотреть, его надо заботиться о нем, чтобы дойти до конечного этапа нашего спасения. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Но если ты без страха и трепета совершаешь свое спасение и не заботишься о себе, и тебе все равно, упадешь ты или не упадешь, то Бог не будет относиться к тебе по своему благоволению. Понимаете? Не думайте, что Божья милость, да, она выше суда Божьего. Его милость велика. Но когда ты, зная этих 5 пунктов, к примеру, возьмем, которые мы сегодня рассматриваем, и ты их не соблюдаешь, то не надо уповать на Божью милость. Это есть абсолютное невежество по отношению к Слову Божьему, по отношению к здравому смыслу, чему Бог учит нас. То Бог таким не благоволит. И все произойдет, как происходило с некоторыми в пустыне. где написано, но не о многих из них благоволил Бог. Не о многих из них, а только к двум. Мое желание как пастыря, сколько бы нас ни было, пусть нас 50-60 человек, мое желание, чтобы все, без исключения, 50 или 60, неважно сколько, но чтобы все, без исключения, все совершили этот путь спасения и дошли до Царства Божия. Это мое желание. Но, как говорится, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Поэтому каждый должен беречь себя, чтобы не упасть. И Павел и говорит, даже когда нас нету, совершайте свое спасение со страхом и трепетом, совершайте его, потому что Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению. Поэтому мы должны все делать без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, без ропота и сомнения. То есть мы должны не быть похотливыми, не быть идолопоклонниками, блудодействовать нельзя, искушать Христа нельзя, роптать нельзя. Это только пять составляющих, которые мы можем взять их как за основу, чтобы не упасть. Но я еще раз напоминаю, это не единственные пять моментов, через который дьявол будет делать все, чтобы ты так и упал. Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, которым вы сияете, как светило в мире. Посмотри на своего ближнего. Вот как твой ближний сейчас сияет? Вот посмотри, посмотри, посмотри на двух, на трех. Вы сияете. Я уверен, что каждый из вас может, ну, может быть, не все, ну, большинство, может, из вас слышали по отношению к себе. Мы слышали такое, когда к нам говорили, вы какие-то не такие, вы какие-то светлые, вы как-то сияете. Понимаете? И это действительно мы, когда мы познаем истину, когда мы восстаем против всех этих вот пяти этих пунктов, против похоти, против идолопоклонничества, против ропота, мы начинаем светиться. То есть не просто мы светимся, а Иисус. Он светится в нас, через нас. Поэтому радость, она не покидает нас. И вот этот мир, который действительно, он развращенный и строптивый род, он не любит таких, как мы. Он не любит, потому что мы не признаем зло. Мы стараемся, ну, может быть, еще не ропщим, но стараемся не роптать. Стараемся не поддерживать вот эту болтовню, которая происходит на каждом предприятии, в каждом подъезде, на каждой лестничной клетке. А иногда и в семьях. А мы, как светило в этом мире. Один пастор, когда-то я помню, он проповедовал, и он рассказывал о своем видении. Он говорит, меня Бог как-то показал видение, и я как будто бы стал над городом. И я смотрю на этот город, и вижу только огонечки загораются. Пум-пум-пум, огонечки загораются. И Бог говорит, видишь, сколько верующих, сколько моих. И они все время загораются. Вот понимаете, вот так мы с вами живем. Мы идем, вроде делаем обычные повседневные дела. Но когда на нас смотрит Господь Бог, когда ангелы смотрят на нас, когда святые с небес смотрят на нас, они смотрят, и мы пум-пум-пум-пум-пум зажигаемся, как светильнички. Поэтому мы действительно среди этого строптивого развращенного рода, мы сияем, и мы есть эти светила в мире. Ну, я не говорю, что мы светила там какой-то науки, что у нас там прям лавровые венки. Я не об этих светилах говорю, вернее, Павел не об этих светилах говорит. Но для Бога мы действительно светило, мы светильники. Каждый из нас. Но когда у тебя ропот, непослушание, когда твои капризы, когда какие-то амбиции, когда искушения, когда ты занимаешься чревоугодием, блудодействуешь, идолопоклонничество, искушаешь Христа, твой огонек, он тухнет. Твой огонек тухнет. Поэтому заботься об себе. Заботься и поддерживай этот Божий огонь. В каждом сердце этот Божий огонь, он должен поддерживаться. Не для того, что это... Понимаете, Бог, он настолько силен, и он настолько мужественен, что если он потеряет кого-то, да, ему это прискорбно, но он не остановится. Он не остановится на этом. И не разочаруется, если кто-то отпадет и упадет. Ему будет сердце болеть за каждого из нас. Но он не остановится. Поэтому Павел говорит, я не считаю себя достигшим. Помните, мы недавно об этом говорили. Но я простираюсь, совершенствуюсь и простираюсь вперед к почести наивысшего звания во Христе Иисусе. И вот это высшее звание – это быть светильником, быть светом в этом мире. Это не высшее звание быть пастором или апостолом. Это не высшее звание. Это всего лишь должность, с которой больше спросится. Здесь нам надо быть очень внимательным. И еще раз напоминаю, мы должны беречь себя. Скажи своему ближнему, береги себя, брат или сестра. Береги себя, чтобы не упасть. И весь Божий народ да скажет Аминь.